В Москве 17 часов, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей программа «С христианской точки зрения».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Северная Корея провела серию ракетных испытаний. В США сегодня отмечают День независимости. В Подмосковье проходит пленум ЦК КПРФ. В Сунжинском районе Ингушетии в результате обстрела в субботу утром погибли 9 чеченских милиционеров. Еще 10 получили ранения, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Ахмед Султанов.
Милиционеры на нескольких автомобилях УАЗ ехали по проселочной дороге между селениями Аршты и Чемульга. Из засады по колонии был открыт шквальный огонь из огнестрельного оружия и гранатометов. 3 автомобиля УАЗ полностью сгорели. Об этом Радио Свобода сообщили в пресс-службе МВД Ингушетии. По словам источника, все погибшие и раненые из Ачхой-Матановского РОВД Чеченской Республики. В колонии находилось несколько десятков милиционеров. Они передвигались по лесной дороге без сопровождения бронетехники. По факту произошедшего начато следствие. Прокуратура Ингушетии уже возбудила уголовное дело. В МВД Ингушетии уверены, что нападение на чеченских милиционеров было тщательно спланировано. Глава МВД Чечни Руслан Алханов заявил, что нападавшие понесут самое строгое наказание, и ответ силовиков не заставит себя долго ждать. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Северная Корея провела за один день 7 ракетных испытаний. Как сообщила Южная Корея, все выпущенные ракеты были ближнего радиуса действия до 500 километров. Южнокорейские военные выразили готовность отразить любые угрозы и ответить на любые провокации, исходящие от КНДР. Япония резко осудила северокорейские испытания, назвав их серьезным актом провокации против безопасности соседних стран. В США 4 июля – национальный праздник День независимости, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Морозов.
4 июля, 233 года назад, была принята Декларация независимости, в которой 13 восставших американских колоний заявили об отделении от Королевства Великобритании. Год объявления независимости 1776 был для американцев не самым удачным. Британские генералы разбили колонистов в нескольких серьезных сражениях в районе Нью-Йорка. Необученные и не признававшие дисциплины добровольцы разбегались. И только исключительное упорство генерала Джорджа Вашингтона, его умение уклониться от решающего сражения, спасли армию, а с ней и Америку от полного разгрома. В разных штатах 4 июля празднуют на свой манер. В штате Северная Каролина в этот день люди собираются на месте одной из битв войны за независимость. Кроме патриотических речей, песен и стрельбы из пушек, тут проходит демонстрация под лозунгами «Хватит повышать налоги! Правительство, сокращай штаты своих чиновников!» Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Президент России Дмитрий Медведев поздравил с американским национальным праздником, Днем независимости, президента США Барака Обаму. 6 июля в Москве открывается российско-американский саммит. В своем послании Обаме Медведев отметил, что будут обсуждаться наиболее важные мировые проблемы, включая нераспространение ядерного оружия, борьбу с международным терроризмом, урегулирование региональных конфликтов.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье проходит пленум ЦК КПРФ. Лидер партии Геннадий Зюганов выступил с докладом, в котором подверг критике главу правительства Владимира Путина и министра финансов Алексея Кудрина, заявив, что нынешняя власть в России не способна вывести страну из экономического и духовного кризиса. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, перед началом заседания Зюганов наградил группу активистов партии памятными медалями, выпущенными в честь исполняющегося в декабре этого года 130-летия Иосифа Сталина. Лидер военного режима Мьянмы Тан Шве не дал разрешения на встречу генерального секретаря ООН Пан Ги Муна с лидером оппозиции Аун Сан Су Джи. Глава ООН выразил глубокое разочарование в этой связи во время второго раунда переговоров с Тан Шве.
Я призвал их прекратить преследование Аун Сан Су Джи и других политических лидеров. К сожалению, желание мирового сообщества протянуть руку помощи Мьянме не нашло ответа.
Сказал Пан Ги Мун, сейчас Су Джи находится под судом. Ее обвиняют в нарушении режима домашнего ареста, под которым она находилась большую часть последних 20 лет. В Латвии сегодня день памяти жертв геноцида еврейского народа во время Второй мировой войны. 4 июля 1941 года, на второй день после вступления в Ригу фашистских войск, около 1000 евреев были заживо сожжены в Рижской хоральной синагоге. К памятному мемориалу, установленному на месте трагедии, сегодня были возложены венки. В церемонии принял участие президент Латвии Валдис Затлерс. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Вице-президент США Джо Байден призвал лидеров Ирака приложить максимум усилий для примирения между этническими, религиозными и политическими группировками. Выступая в пятницу в Багдаде, Байден отметил, что перед Ираком по-прежнему лежит нелегкий путь к миру и стабильности.
Президент Обама попросил меня приехать в Ирак и передать очень-очень ясное послание. Соединенные Штаты поддерживают прогресс и успехи Ирака.
Сказал Джо Байден. В ходе визита вице-президент обсудил с иракскими лидерами и командованием войск США ситуацию в стране после того, как 30 июня американские военные покинули крупные города Ирака. Сторонники радикального шиитского лидера Муктады ас-Садра провели в пятницу акцию протеста против визита Джо Байдена и американского присутствия в Ираке. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, в результате подрыва машины погибли 7 полицейских, еще двое ранены. МВД страны возложило вину за случившееся на талибов, которые особенно активны в этом районе. Ранее сообщалось, что в восточной провинции Пактика при взрыве погибли двое военнослужащих США. В столице Туркмении обнародованы амбициозные планы создания монумента, который станет известным во всем мире символом страны. Главный архитектор Ашхабада рассказал агентству АФП, что в Туркмении объявлен конкурс на проект, который будет сравним с Эйфелевой башней в Париже и статуей Свободы в Нью-Йорке. В последние месяцы в Туркмении объявлено также о других амбициозных проектах, среди которых Дворец Счастья, где будут проводиться церемонии бракосочетания. Вы слушали выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную взаимоотношениям православия и ислама. У микрофона Яков Кротов. Сегодня наши гости – историк Михаил Юрьевич Рощин и священник отец Симеон Дурасов, священник одной из подмосковных церквей во имя Рождества Спасителя. Оба наших сегодняшних гостя – древнеправославные христиане. Оба имеют отношение к исламу. Михаил Юрьевич просто по долгу службы и по призванию, потому что я понимаю, что служба выбрана по сердцу, потому что Михаил Юрьевич занимается Кавказом, исламом, читает курс лекций «Введение в историю арабского мира». Что до отца Симеона Дурасова, то с ним такой довольно интересный разворот, с которого я, собственно, и начну. Каким образом вы оказались знакомы с президентом Ингушетии Юнусбеком Евкуровым, который, слава богу, как вчера сообщили информационное агентство, вышел из комы после покушения на него? Вот, как вы с ним познакомились? Странно ведь какой-то контакт. Древний православный священник и президент абсолютно мусульманской республики.
Можно отвечать? Это было зимой 2003 года. Я ехал в Суздаль, ехал попутками почти ночью, глубоким вечером. Было очень темно, но он меня разглядел на темной дороге. Останавливается машина, приглашает: «Садитесь, батюшка». Я сел, там сидел человек высокого роста, могучего телосложения и очень симпатичным лицом, ну, моих лет, мы оказались ровесниками потом с ним, вот, и ехали 3 часа, разговаривали во всем на свете, очень дружелюбно, у меня остались прекрасные впечатления об этом человеке, и какая-то мысль пришла тогда еще, что этот человек достоин какого-то высокого положения, что ему очень идет быть представителем власти, но не такого рода, как мы привыкли чаще всего видеть, ну, какого-то идеального типа, что ли. Но какая-то харизма у человека есть, ему действительно хочется как-то, ну, за таким человеком хочется идти. Тогда он был еще офицером, полковником. Ну, вы спрашиваете.
А, я прошу прощения. После того, как Нюрнберг Евкуров стал президентом, как-то сохранялись отношения?
Нет, тут уже между нами никакого контакта не было. До этого мы друг другу иногда звонили по телефону и очень хотели встретиться.
Ну, то есть вы ему тоже, видимо, понравились?
Не знаю, но он звонил мне и сам.
Ну, понятно.
Я за него молился после этого. Как-то просто мне хотелось за него молиться.
Ага. Не знаю, почему. Ага. Ну, молиться можно так. Можно молиться за друзей, можно молиться за врагов. Вы в какую графу его поместили?
Как за друзей.
А тогда объясните мне, потому что и главное нашим радиослушателям, напоминаем, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Тогда объясните мне, у среднего российского человека представление такое, старообрядец, древнеправославный, и это человек, который там попить водички даст, но потом кружку выкинет. Мусульманин – это человек, который с христианином и с русским никаких контактов не будет поддерживать. Тогда каким образом два таких фанатика вдруг тихо и мирно дружат? Я что-то неверно понимаю, о мусульманах или о древнеправославных? Или о тех и о других?
Ну, я обобщенно отвечать не могу.
Ну, давайте про себя.
Только про себя. Мне просто Юнусбек оказался очень симпатичен с первых наших взаимных каких-то реплик. Я же говорю, что он тогда был офицером, но я не знал, он был в штатском. Над стеклом был прикреплен портрет человека в тельняшке. Молодого мужчины. Я спросил его, кто это? Это говорит, мой лучший друг. Он погиб на войне. Вот уже прошло довольно много лет, но я со мной постоянно этот портрет, чтобы о нем помнить непрестанно. Я всегда чувствую себя с ним рядом и общаюсь с ним, и эта память как-то мне помогает в жизни. Вот уже этот первый эпизод, который, первый наш, с чего начался наш разговор, как-то меня к нему расположил. Я уже стал его спрашивать о тех местах, где им приходилось бывать. Но он не все, кстати, мне говорил, а во многом я узнал гораздо позже, уже когда он стал президентом, уже из средств массовой информации. Например, о том, что он возглавлял десант на Прищину, он это не сказал.
То бы он вам еще больше понравился.
Нет, я думаю, что это не определило бы, потому что мне именно человеческие достоинства этого офицера пришлись по душе. Просто манера разговаривать, его живой интерес и к другим, прежде всего, к нравственным аспектам религии.
А, то есть вы говорили и о вере.
Мы говорили не о тех вещах, которые бы нас могли бы разделять, скажем, о вере в то, что Христос Сын Божий или нет, об этом не подымался у нас разговор. Он рассказал такой несколько печальный случай. Я могу его пересказать, если время позволяет. Это же известно, что он участвовал в обеих чеченских войнах. И после одного из боев в расположение часть принесли тела убитых маджахедов. Тут вышел священник, который был прикомандирован к этой части. Вышел с палатки, во время боя, конечно, его не было там. К сожалению, мне приходится, раз уж я начал говорить, этот прискорбный случай рассказывать, он вышел и стал с бранью плевать на лица убитых этих боевиков. Юнусбек приказал ему уйти сейчас же, прекратить это делать, и при всех солдатах его резко обличил и сказал, что мы должны всегда уважать в человеке человека и в своем враге тоже видеть, прежде всего, человека, мужчину, воина. Как ты сделаешь человеку, так и тебе вернется. Я могу лежать так же завтра, как лежит сейчас этот человек. Если я окажу честь его телу, то я могу надеяться, что по милости Божией и мне там, моему телу не будет оказано какое-то бесчестие.
Говорил отец Семен Дуразов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Взаимоотношения россиян и власти. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 5 июля. Участвуют социолог Алексей Левенсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, и политолог Николай Петров, эксперт московского центра «Карнеги». Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная взаимоотношению православия и ислама, продолжается. Отец Семен Дурасов, древнеправославный священник, рассказывал о том, как нынешний президент Ингушетии Юнусбек Евкуров вступился, был вынужден вступиться за честь погибших чеченцев, отогнать, извините, православного священника. Я напоминаю, что многие чеченцы, плененные русской армией, оказавшиеся в российской тюрьме, погибшие там, их тела не были выданы. Правда, ну уж не знаю, отягчающие, наверное, это обстоятельство, не выдают и тел тех русских людей, которые погибают в российских тюрьмах. То есть в мировой истории это уникальный случай, когда об обществлении доходит до того, что даже тело мертвого человека остается государственной собственностью. Уж месть ли это, или пережиток социализма, или еще что-то, понять трудно. Но мы видим здесь парадокс, потому что представитель ислама оказывается ближе к той морали древней, запечатленной в Священном Писании, что «не делай ближнему того, что не хочешь, чтобы делали тебе, и поступай наоборот», как говорил Спаситель. А представители православия, не всякого, конечно, но некоторого, доходят в своей озлобленности до каких-то вещей очень странных. Каждый посетитель Третьяковской галереи может видеть картину Верещагина, да и не одну, «Отпевание погибших во время войны». В Средней Азии, в середине XIX века, мало кто понимает, что отпевали, не отделяя мусульман, в том числе и мусульман, подданных российского царя, от православных. Хоронили совместно, и в этом смысле война как раз раскрывала вот этот вот погибшем человеке. Вы же не думаете, что Юнусбека Евкурова, на его жизнь покушались православные? Кто, почему, был ли в этом религиозный аспект, на ваш взгляд? Если это внутри исламской разборки, то как это может быть? Значит, ислам не такой единый, как кажется, со стороны православия?
Вот, ну, насколько мы знаем, представители одной из Кавказ, я до срехи на активно позиционировал как представитель такого традиционного, скажем так, классического вайнахского суфизма, вот, и что он человек верующий, с точки зрения вот таких воинствующих салафитов он являлся, так сказать, представителем врагов. И в данном случае, поскольку он, кроме всего прочего, он начал там
активные, достаточно активные военные действия, которые проводились им совместно с чеченским президентом Рамзаном Кадыровым против боевиков. И, кроме этого, он вел также активные вот действия против коррупционеров, что, вероятно, вызвало, так сказать, дополнительный эффект вот такого неприятия этой фигуры, потому что, в общем, реально вот до своего покушения он действовал там в течение 8 месяцев. Вот, естественно, что было много недовольных, а как подполье, так сказать, смыкается вот со сторонниками коррупции, это всегда, так сказать, такой сложный вопрос. Но очевидно, что радикальные салафиты, они как бы не принимают вот суфийские течения. И это характерно и для Ингушетии и Чечни, это характерно для Дагестана, где вот, скажем, за последние 10 лет погиб сначала муфтий Дагестана Саид Мухаммад Абубакаров, потом были убиты 2 заместителя Курам Акамат Рамазанов и вот недавно Ахмед Тагаев в мае, это люди, которые как раз активно выступали против ваххабизма, как, так сказать, ну, сами ваххабиты предпочитают термин салафизм. То есть это, конечно, явно говорит о том, что существует внутри самого мусульманского мира и среди самих мусульман, суннитов, очень серьезные противоречия.
Говорил Михаил Рощин, у нас звонок из Москвы. Наталья, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вы знаете, я хочу спросить вас, а вот батюшка, о котором вы рассказываете, вы спрашивали, почему он такие совершал действия над трупами. Вы знаете, когда я смотрела, это мог быть нервный срыв, потому что когда мальчикам нашим половые органы отрезали, в рот вставляли и вешали на веревках, это тоже такое зрелище, которое может кого угодно сбить. Ну,
да,
даже
Наташа, простите, вы...
И еще один вопрос.
Можно сперва прерву? Вы были в Чечне, вы это видели?
Это документальный фильм, отрывок из документального фильма на Евразийском телефоруме, на котором я как журналист присутствовала, и по телевидению. И отрезанные головы. Прошу тебя, человек добрый, не делай этого со мной. Меня вынесли просто из просмотрового зала. И он матом ему говорит, сейчас я покажу, какой человек. И просто всем стоящим на коленях отрезали головы, как баранам. Мне стало плохо, я потеряла сознание. Меня вынесли из зала, еще раз повторяю. Теперь, что касается вот этих их вещей, разборок... Но начнем с того, что ментальность, она настолько разная, что я с трудом представляю, чтобы в центре столицы России, как у них в Грозном, вплоть до учителей, это тоже документальные кадры, имели специальные вот эти вот места для рабов и называли так. У меня на штуку зеленых, у меня на 2 женщины, понимаете? Вот такие у них рабства, но это исторически, это надо в корне смотреть, их, так сказать, попыток захватывать рабов, они больше делать ничего не умеют. Если ты у них гость, то он тебя одаривает, ты выходишь за порог, он тебя грабит, убивает, потому что ты уже не в статусе гостя. Там такие тонкости, что просто ужас и кошмар. И поэтому, вот слава богу, что в православии тоже есть либеральное крыло, которое и за то, и за это, что догматически не признается традиционалистами. И то нас тут гоняют, мы там и черносотенцы, и все на свете, не пытаясь разобраться, что мы просто стоим за традицию, и никто нам этого не запретит сделать. Но вот там более радикально решается вопрос. И спасибо вам большое. Расскажите еще что-либо о том, что вы знаете об этой религии, которая делится таким образом, что она страшна для самих же мусульман.
Спасибо, Наталья. Прежде чем дать слово для справки Михаилу Юрьевичу, действительно ли документальные фильмы соответствуют тому, что происходит, потому что, видите ли, слово «документ» может обозначать просто бумагу, а вовсе не реальность. И даже видеоряд можно выстроить так, что подействует. Но я не буду сейчас вдаваться в суть. Вот я не могу сказать, правда, неправда, рабовладельцы чеченцы, умеют они еще что-то или нет. Я беру так, как вы описали. И я думаю, как это с христианской точки зрения? И мне кажется так, даже если бы была такая вот империя зла, маленькая, горная, ужасная, омерзительная и гнусная, что делает христианин, тем более священник? Может он плюнуть на труп, даже если это труп человека, который там отрезал голову? Может или нет? Я открываю Евангелие, но если мне кто-то покажет там призыв плюнуть на труп и призыв отомстить, то я соглашусь, что это возможно. Но пока, может быть, я не дочитал до нужного места. Михаил Юрьевич, ваш взгляд эксперта на...
Ну, честно сказать, вот конкретно фильм, про который рассказывала радиослушательница, я не видел, поэтому мне сложно как-то его анализировать.
Нет, ну, что чеченцы владельцы...
Но что касается ожесточения, то я могу сказать, что если первая война, она все-таки отличалась, так сказать, известным уважительным отношением с двух, я бы сказал, все-таки с двух сторон, и прежде всего с чеченской, потому что известно, что я сам вот имел возможность наблюдать в период Первой Чеченской войны, в каких условиях проживали те российские военнопленные, которые были взяты в плен чеченской стороной, и, в общем-то, условия у них были достаточно хорошие, они разрешали родителям приезжать за ними. Надо сказать, что, конечно, вот, к сожалению, ввиду ожесточенности конфликта ко Второй войне, вот, это все очень сильно изменилось и, к сожалению, в худшую сторону. Что касается рабовладения, то надо сказать, что в исламе, в общем-то, с того момента, вот, когда Мухаммед начал свою проповедь, вот, он апеллировал ко всем людям, вне зависимости от их социального статуса. И поскольку вот как раз корейшиты, род корейшитов, который был правящим в Мекке, он, в общем-то, сравнительно плохо реагировал на призывы Мухаммеда, а как раз вот люди, рабы, они часто принимали новую религию и тем самым получали свободный статус. Кроме того, вот первый халиф, который стал халифом после Мухаммеда Абу-Бакр, он как раз непосредственно занимался тем, что выкупал рабов и предоставлял, так сказать, им свободу. И, кстати говоря, сам Мухаммед усыновил одного из бывших рабов, усыновил и сделал, так сказать, своим сыном, причем это был чернокожий человек. Вот, так что в этом смысле ислам, конечно, выступал, но против рабства. Против рабства, это совершенно очевидно.
Говорил Михаил Юрьевич Рощин, а я напомню, что русская сторона, проблема такая. Россия одна из стран, где в последнюю очередь было ликвидировано рабовладение. Ну, вот у американцев чуть-чуть позже, но у них позже началось. Иногда утверждают, что у нас рабовладение началось только в конце XVI века, при Годунове. Но это ошибка. Тогда отменили право перехода юдьев день. Но крепостной и раб с правом перехода, он все равно остается рабом. Он может сменить хозяина, но он не перестает быть холопом. Так что традиция рабства, а я вас уверяю, во всех допетровских текстах никто не писал крепостной. Писали рабы, и это адекватно описывало тогдашнюю реальность. Поэтому я боюсь, кто живет в стеклянном доме, не должен бросать камнями в других. Я боюсь, что страна с такой богатой рабовладельческой историей, ну, понятно, что она во всех подозревает жажду рабовладения, но не стоит этого делать. И в горах Кавказа на рабовладении не прожить. То, что там называются рабы, вот с нашей сегодняшней точки зрения, вот это очень мягкое патриархальное рабство, которое было и в Древнем Израиле, и в Древнем Риме, и в Древней Руси Киевской, когда раб фактически член семьи. То есть, когда апостол Павел проповедовал и крестил весь дом, то крестились и рабы, принадлежавшие уверовавшему человеку, потому что вера в данном случае рассматривалась как некоторая семейная ценность. Отец Семён Дурасов. Я прошу прощения, потому что я так взял на себя смелость говорить от имени православия, о рабстве и обо всем. А все-таки как бы вы сказали, вот по следам этого эпизода, священник, которого Юнусбек Евкуров отогнал и сделал ему, он мусульманин, выговор, и вы скорее согласитесь с мусульманином. Вы сами на Кавказе не бывали?
Я был в детстве на Кавказе. В 72-м году, вот мое первое впечатление Кавказа.
Ага. Тогда давайте так, мы сейчас прервемся на краткую сводку новостей, а после этого вы уж подготовьтесь и скажите, с христианской точки зрения, отношение к исламу воинствующему и есть ли другой ислам, к которому можно относиться с более легким сердцем. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения».
Москве 17:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии идет поиск боевиков, совершивших нападение на милиционеров, в результате которого погибли 9 сотрудников МВД Чечни, еще 10 были ранены. Северная Корея провела за один день 7 ракетных испытаний. Как сообщила Южная Корея, все запущенные ракеты были ближнего радиуса действия. В четверг КНДР уже провела 4 ракетных испытания. В Латвии сегодня день памяти жертв геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны. 4 июля 1941 года, на второй день после вступления в Ригу фашистских войск, около 1000 евреев были заживо сожжены в Рижской хоральной синагоге. В Москве сегодня похоронили народную артистку СССР Людмилу Зыкину. Прощание с певицей проходило 2 дня. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обвинил руководство России в неспособности вывести страну из экономического и духовного кризиса. Выступая на пленуме КПРФ в Подмосковье, Зюганов призвал соратников по партии к борьбе за власть. В США сегодня отмечают День независимости. Президент России Дмитрий Медведев направил поздравления американскому президенту Бараку Обаме. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, в результате подрыва машины погибли 7 полицейских, еще 2 ранены. Талибы заявили, что сбили на северо-западе Пакистана военный вертолет, на борту которого были 26 сотрудников сил безопасности. Все они погибли. Пакистанские военные утверждают, что причиной катастрофы вертолета стала техническая ошибка. Лидер военного режима Мьянмы Тан Шве не дал разрешения на встречу генерального секретаря ООН Пан Ги Муна с лидером оппозиции Аун Сан Су Джи. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную взаимоотношению христианства и ислама. У нас в гостях древнеправославный отец Семен Дурасов, историк и специалист по исламу Михаил Юрьевич Рощин. Вот сейчас часто подчеркивают политологи, что деление на правые и левые, оно слишком примитивное, потому что если следить по экономической программе, делить левых и правых, то Ганди окажется в одной лодке со Сталином и Гитлером, что, конечно, довольно странно. Поэтому, говорят политологи, надо различать, прежде всего, мирных и немирных. Вот есть левые, которые, как Ганди, против насилия, и эти левые ближе к правым, которые против насилия, чем правые, которые за войну и за применение оружия, и правые мирные. Как вот сказал Михаил Юрьевич Рощин, ингуши – это, в сущности, мирные чеченцы. Вот, ну, хорошо, может быть, это была неудачная шутка, я прошу прощения. Вот, но я хочу подчеркнуть, что когда мы говорим о православии и об исламе, то что на первом месте? Мирные православные и немирные, воинствующий ислам и невоинствующий. Вот где критерий. И тогда мы, вот опять я еще раз спрашиваю отца Семена Дурасова, ситуация войны, насколько там принципиален религиозный момент, и насколько, с вашей точки зрения, православная вера может влиять на поведение человека на такой войне?
Ну, о войне-то я не могу ничего говорить, потому что я на ней не был, судить не могу. Я сейчас вспоминаю опыт армейской службы. Я служил в части, которая была под господством выходцев с Кавказа. Вот, это поощрялось командованием, там командование действовало по принципу «разделяй властвуй». Кавказ, естественно, там была очень крепкая азербайджанская группировка и дагестанская. И вот эти две группировки, они, в общем, контролировали часть. Русские были довольно здорово забиты. Это был стройбат. И вот этот опыт мне, как я считаю, очень много дал. Хотя много воспоминаний очень тяжелых осталось от всего этого. Но что-то я вынес положительный некий опыт. Я в армии был уже верующим человеком и молился. У меня были книги молитвенные. ко мне постоянно подходили наши мусульмане, говорили, а вот у нас тоже у стариков такие книги, они тоже читают такие книги. Когда я однажды сказал одному азербайджанцу о их обряде Шахсей-Бахсей, он просто подпрыгнул на койке и вах, закричал, урус знают про наши обряды. То есть настолько его это поразило, а все-таки, к сожалению, надо сказать, что мусульмане привыкли к такому отчужденно-пренебрежительному отношению от русских. Это надо констатировать, хотя мы часто очень гордимся широтой своей души, но...
Долготы не хватает.
Как редко бывает то, что русский человек, живя там в республике, выучивает язык этой республики, да? Как редко он интересуется обычаями своих соседей, коренных жителей. Это же очень нечасто встречается. Вот. А я, будучи там, все время спрашивал у своих служивцев разных народностей, азербайджанцев, лезгинов, даргинцев, как означает, ну, слова, записывал их языка, расспрашивал об их обычаях. Это очень нравилось этим людям. Было видно, что как-то они этим как-то очень тронуты, несмотря на то, что в целом отношения были ужасны.
Говорил отец Семен Дурасов, у нас звонок из Москвы. Олег, добрый вечер, прошу
вас. Добрый вечер. Из всего услышанного у меня возникло два вопроса. Ведь Евхоров не только мусульманин, и, может быть, даже не столько, сколько он советский офицер. Так вот, это его терпимость. Она связана, как вам кажется, с тем, что он мусульманин, или с тем, что он просто светский человек? Светский человек более, мне кажется, терпим, чем человек средневекового сознания. А второй вопрос у меня возник по поводу рабства, то, наверное, будет короткий. Вот в Евангелии сказано, что если есть возможность освободиться из рабства, освобождайся. А если нет, то оставь все в прежнем положении. Вот к какому рабству это относится? К традиционному или вот тоже к античному, с этими ужасными каменоломнями, и все, что мы знаем по...
Понятно. Понятно. Олег, на второй вопрос отвечу я. Дело в том, что каменоломни – это не рабство, это наказание для преступников. И раба никакой хозяин ломать камень не посылал. Раб – вещь дорогая, вещь, но дорогая. И разбазаривать ее не положено. Так что, когда христиан, скажем, в середине третьего века в массовом порядке ссылали в каменоломни на тяжелые работы, то это было уголовное наказание, а вовсе не порабощение. Что до Священного Писания, оно действительно, апостол Павел говорит, что призван ты рабом, оставайся рабом. Но нигде апостол Павел не говорит рабовладельцу, не освобождая раба. Он не рассматривает этот вопрос. Это очень интересно. И я думаю, что он, будучи евреем, конечно, помнил, что еврейский обычай запрещает закабалять единоверца. Ну, а это значит норма и для всех, потому что если твой раб примет твою религию, то он не может быть более рабом. Значит, здесь, конечно, вот современный мир, который настроен к рабству резко отрицательно, этот мир никогда бы не появился без великих христиан, борцов с рабовладением. Прежде всего, конечно, надо назвать англичанина-протестанта Уилберфорса, конец XVIII века, начало XIX, но и многие другие, в том числе и в России. Святая Юлиания Ассаргина Лазаревская из-под Мурома, она своих рабов во время голода Годуновского в 600 году, в 601-м, она их отпускала кормиться или кормила сама. По преданию, она пекла вкусный хлеб из лебеды. Но она их не выгоняла и даже принимала к себе чужих голодающих рабов, крепостных. А Дмитрий Пожарский, например, своих крепостных выгонял во время голода, а когда голод заканчивался, он их начинал разыскивать и наказывать за то, что они бежали. Так что православные тоже разные. Михаил Юрьевич Рощин, вопрос, собственно, вот о Евкуров. А может, он советский офицер, и поэтому такой толерантный?
Ну, это, конечно, вопрос такой, я думаю, личных качеств Евкурова, но, с другой стороны, ведь, понимаете, как вот я понимаю этот эпизод, который был рассказан отцом Симеоном, он свидетельствует просто, во-первых, о его таких личных качествах. Ну и ясно, конечно, что хотя это были пленные представители другой религии, те или люди убитые, так сказать, тем не менее плевать, конечно, на них, это, я думаю, совершенно очевидно, что не в православных, не в христианских традициях. Ну, Евкуров, да, вот то, что мне про него рассказывали, что он человек очень, да, вот когда он стал президентом, он был человек доступный, больше того, вот он людям даже, так сказать, говорил свой номер мобильного телефона с тем, чтобы, так сказать, жители Ингушетии могли ему позвонить, могли, так сказать, с ним общаться, то есть это был какой-то новый стиль такой вот руководства в республике, вот, и... Возможно, так сказать, это и вызвало вот то, что произошло, и почему было так много недовольных.
Говорит отец Семен Дурасов.
На вопрос Олега я отвечу, у меня есть конкретный ответ. Дело в том, что Юнусбек, говоря о своем отношении к вере, он сослался на отца, на своих предков, и сказал, что отец мне еще давно, когда я только начинал службу в армии, он говорил, что сынок, везде, где ты будешь находиться, отличай людей верующих. Человек, который имеет страх Божий, это уже человек, с которым можно иметь дело. Это было еще в коммунистические далекие годы. Вот. Кроме того, Юнусбек сказал, что его очень волновал вопрос о пролитии крови, хотя это было по... Он исполнял присягу, да, он... и он ходил к муле и спрашивал совет, как себя вести, и мула ему дал определенные заповеди, сказал, это было в Чечне. Вот. И я надеюсь, что я не выдаю какого-то секрета Юнусбека Бамангиреевича. Вот. И когда он рассказал, предсказал мне ответ мулы на его вопросы, он спросил меня, как ваша религия велит поступать в данном случае. И у нас сошлись с мулой ответы.
Говорил отец Семен Дурасов. Я не спрашиваю, какой был ответ, заметьте. Но я Олегу тоже скажу все-таки. Обидные ваши слова, Олег, и странные, потому что вы не первый раз звоните на передачу. И, по моим воспоминаниям, вы человек православный. Назвать ислам средневековой религией, использовать атеистический штамп, ну, так же и православие можно назвать средневековой религией. Разумно ли это? Во-первых, кажется, что средневековье – дикая эпоха. Почему? Средневековье – это для многих людей эпоха великой святости. Преподобный Сергий жил в средние века и был средневековым верующим человеком. Что он был дичей нас? Что до советского офицера и его толерантности, то я хотел бы напомнить, что полковник Буданов был советский офицер. И, собственно, трагедия событий в Чечне в 90-е годы и по сей день напоминает русскую сказку о медведе из букваря. Медведь, который за медом полез и стал колоду раскачивать с медом, она ему как дала по носу, и чем сильнее она ее раскачивала, тем сильнее она его била. Война в Чечне идет с начала 19 века, с Алексея Петровича Ермолова. И все эти военные действия напоминают раскачивание колоды со все большим ожесточением. Я вас уверяю, что еще в начале 19 века, вот Михаил Юрьевич писал об этом статью, в Чечне преобладало все-таки именно мирное мусульманство, мирный ислам. Так этих мирных мусульман вырезали российские солдаты, после чего произошла, естественно, радикализация. Такой вот противоестественный отбор. Вот что такое война, к чему она ведет. У нас звонок из Мордовии. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте, друзья и братья. Как христиане, православные и мусульмане. Это на роде называется мусульмане, а вот по теории, по религии или по официально это ислам. А народы называют это мусульманство. Наши соседи мордовские. В Мордовии живут 50-60 тысяч татар или мусульман. А в Татарии еще больше живут мордвов. И они живут уже сотнелетия дружно и дружески, и по-братски. Как примерно вот Татарии есть Малая Мордовия, а в Мордовии есть Малая Татария. Как и в Америке есть Малая Москва, например, в Нью-Йорке, город, там живут русские и православные, так и живут. И народы не враждуют, а живут дружно. Примерно и Евангелие, и Коран, они сходятся, потому что в заветах добра, мира, дружбы на земле, чтобы жили по-человечески, под Богом, под, если по-татарски Аллах, а по-русски Бог, это одно и то же. По-мордовски Бог называется Паз. Все признают Паза, признают Бога, Иисуса Христа, Спасителя нашего, и Аллаха, Бога Небесного.
Спасибо, Николай. Я напоминаю, что арабское слово «Аллах» – это искаженное, преобразившееся фонетически еврейское слово «Элохим» – «Господь». И поэтому ригоризм некоторых протестантских миссионеров, которые считают, что нельзя использовать слово «Аллах» для проповеди, а надо искать какое-то другое, такая строгость, в общем, идет против Священного Писания. У нас звонок из Москвы. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, уважаемые. У меня несколько вопросов, как остановить. Вот интернет переполнен фотографиями там отца Александра, который принимает ордена там, и награды из рук там авторитета Кабана, допустим, там. Ну и есть Михась, который принимает ордена и награды из
Давайте
рук...
Давайте не оглашайте весь список.
Я заканчиваю список. Значит, из рук нашего первосвященника Алексия, понимаете? Как часто мусульманские мулы и муфтии принимают от абреков награды и сами награждают абреков? Это первый вопрос. Следующий вопрос. Как часто муфтии и мулы меняют веру, уходя там из шиитов в сунниты и в вахабиты? И если можно, вот еще такая, скажите, вот все-таки кафиры, гоимы, значит, вот все-таки существуют, и другие религии это понимают. И как распространяются вот эти заповеди: не убей, не укради, не прелюбодействуй и так далее. Потому что эти заповеди в нашей Думе, они обсуждаются с премиями, с большими. Ну и существует анекдот, что все-таки, значит, Бог наш заповедь дал Моисею, что надоело, говорит, как вы пишете? Ведь не с глагола не должно писаться отдельно. Например, не убей, не укради и так далее. Спасибо.
Спасибо, Николай. Слово Михаилу Юрьевичу Рощину. Насколько, вот, к сожалению, господствующая в современном некотором православии модель взаимоотношений, коррумпированной, скажем прямо, в исламе она встречается или как?
Ну, вы знаете, это, так сказать, такой вопрос сложно. Естественно, коррупция и, как бы сказать, преступность, она распространена в среде разных, то есть последователей разных религий. Естественно, так сказать, это есть и среди мусульман тоже встречается. Но проблема в том, что, конечно, вы знаете, что люди, которые, как бы сказать, может быть, даже иногда ведут какой-то незаконный бизнес и так далее, они могут при этом, так сказать, быть верующими людьми. То есть я думаю, что такие вещи возможны. Я не знаю, насколько, так сказать, они носят публичный характер в мусульманском мире. Но здесь как бы есть разные варианты, разные жизненные ситуации. Что касается вот вопроса, который задавал радиослушатель относительно основных направлений в исламе, то их, в общем-то, два. Это суннизм и шиизм. Ну, конечно, раньше имели иногда места, когда, допустим, человек убеждался и переходил из шиизма в суннизм. Сейчас, в общем-то, относительно таких больших так часто это, возможно, и не происходит. То, что вот я рассказывал о противоречиях, которые существуют, это в рамках основного направления суннизма, потому что это все-таки как бы основное течение, и там есть, так сказать, вот салафиты. Салафиты – это те сторонники возвращения к истокам веры, и это то, что их скорее можно, чтобы это было понятнее вот радиослушателей и другим, их скорее можно было бы назвать мусульманскими фундаменталистами. Это, пожалуй, наиболее...
А можно ли их назвать мусульманскими старообрядцами?
Ну, мусульманскими старообрядцами, это, конечно, очень такое в данном случае условное сопоставление, но я бы сказал, что мусульманскими старообрядцами в таком случае скорее можно было бы назвать, вот, по крайней мере, на Кавказе, вот в Дагестане или в Чечне, Ингушетии, последователи суфизма, потому что они в каком... Ну, это, опять же, совершенно условно. И, конечно, так сказать, в разных религиях разные традиции, но в том плане, что это представители местного, так сказать, я бы сказал, мусульманского традиционализма.
Говорил Михаил Юрьевич Рощин, я прошу прощения за провокационный вопрос, но вопрос должен быть провокационным. Отец Семен, вот смотрите, недавно в интернете была замечательная фотография, стоит женщина, арабка в брюках, в рубашке, в кроссовках, и рядом стоит, может быть, ее сестра, трудно сказать, потому что в парандже, в длинной черной одежде, и написано «старое и новое, искусственное и органичное». И пояснение, что именно девушка в джинсах – это органично, это нормально, это естественное развитие жизни, естественное развитие традиций. А вот ее, допустим, сестра, которая... искусственно возродила форму одежды, давно устаревшую, уже не коренящуюся в местных традициях. Она ее вычитала в книгах и сделала частью своей жизни. Для чего – это другой вопрос. Ну, как вот есть готы, эмо, есть последователи Толкина, и они делают себе такую вот ролевую жизнь. Но также, прости Господи, и в христианстве часто неофиты, люди, которые только приходят к вере, тоже начинают с усвоения формы. В подрясник залезают и так далее. Я прошу прощения, отец Семен, вам не кажется, что, вот, скажем, интерес к древле православию может быть тоже обусловлен такой вот патологией, когда человек делает больше акцент на форму, чем на содержание?
Бывает, несомненно. Я думаю, очень часто так бывает. Ну, по моим наблюдениям, именно так происходит очень часто. Но что касается мусульман, мне кажется, у них это гораздо более органично. Что...
Вот. Я просто хотел добавить, что на самом деле данный пример, с моей точки зрения, может быть, не совсем хорош, потому что вот эта девушка, которая стоит в джинсах, она в следующий момент может надеть, скажем, на себя какую-то накидку и паранджу, и на самом деле так очень часто и бывает в мусульманском мире, что когда вот, допустим, ну, паранджа, да, паранджа – это, я бы сказал, скорее все-таки исключение в наше время, но, скажем, вот такая накидка, которая, а под накидкой у нее вполне, так сказать, такая модная одежда, тем более, что для мусульман, надо сказать, что для мусульманских женщин брюки – это нормально, это не так, допустим, было неприемлемо, как для старой христианской традиции.
Даже да? Это потребно? Да. Шаровары всегда были?
Да, шаровары у мусульманских женщин были всегда, поэтому вот по поводу этого примера.
Давайте, у нас уже время поджимает. Слушатели, которые подождали, спасибо, из Москвы, Петр, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Дело в том, что в этой проблеме нужно различать две вещи. Доктринальную, вероучительную и чисто человеческую, межличностную. Вот доктринально, вероучительно, мы как христиане, мы, конечно же, не можем признать ислам равноценной религией, потому что сказано в Писании, кто не крещен от воды и духа, не войдет в Царствие Небесное, и кто не принимает сына, тот не принимает и отца. Вот. А мы должны верить в эти слова. Но... С чисто человеческой точки зрения, я никогда себе не позволю обидеть мусульманина или буддиста, и тем более издеваться над его святынями. То есть я уважаю людей за их веру, не признавая их веры. И тогда все будет в порядке, мне кажется.
Спасибо. И звонок из Москвы, Вячеслав. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот разговор начался с того, что ваш беседник сказал такой случай, действительно ужасный, что христианский священник начинает поливать на трупы, да? Вот понимаете, вот как-то не укладывается это, что так может поступить христианин. Вот вам позвонила женщина, и она говорит, что, дескать, вот она, видеокинохроник. Вы первым делом спрашиваете, значит, а вы были в Чечне? Нет, ага. А кинохронику можно по-всякому построить, можно что угодно там в один ряд включить, хорошо. А вот когда ваш собеседник говорит вот о таком случае, вы не спрашиваете, был ли он в Чечне, а он и не был в Чечне. Вообще, не врет ли он просто-напросто, понимаете? Почему вы так? Что он, папа римский для вас? Врет он, нагло. Не было такого случая, понимаете? Вот, обычно, пожалуйста.
Спасибо, Вячеслав. гость для меня значительно больше, чем Папа Римский, который далеко, и я его не знаю, а гость, вот он сидит рядом, живой, милый, умный, и я не вижу причин не доверять. Что скажете, отец Семен?
Об этом случае мне рассказал Юнусбек Евкуров, президент Республики Ингушетия, боевой офицер, герой России.
Не православный, ему можно доверять. А я скажу так, был ли этот случай, не был ли, мне кажется, не принципиальный момент, потому что священник, который плюет на труп, это, конечно, ужасно, но мне кажется, что мирянин или светский человек, который сбрасывает, скажем, бомбу на город Грозный, город, который еще в начале 90-х годов в основном был русский, потому что это русская крепость, поступает значительно хуже. И человек, который с молитвой начинает стрелять, ну что такое плевок на труп? Труп уже ничего не чувствует. Вот. А ты начинаешь стрелять, и как бы благоговейно ты это не делал, вот православный философ Иван Ильин призывал сражаться с врагом с благоговением, с любовью ко врагу, производить выстрелы и махание шашкой. У него есть такая книга «Противление злу силы». И тогда я спрашиваю, кто же мне ближе? Мусульманин, сторонник мира, который танцует зикр, вот этот вот танец, которым пугали в документальных фильмах. Смотрите, как чеченцы танцуют танец войны. А между тем зикр, это я сейчас Михаил Юрьевича спрошу, это же танец мира, так?
Ну, зикр – это... то, что называется такой сверхдолжной и особым таким поминанием, которое совершают представители суфизма. Вот. И зикр, в общем-то, состоит, он довольно прост по самой молитве. Речь идет о произнесении «Ля-илляха-илла-Алла», то есть нет Бога, кроме Бога, кроме Аллаха. И это вот как бы основное, такая основная форма исповедания для мусульман, она повторяется вот суфиями. Я, так сказать, вот что бы сказал по поводу такого вот публичного исполнения, выполнения зикра, вот это имело место в начале Первой войны, из Грозного довольно часто показывали. Я думаю, что это просто, это на самом деле, как бы, видимо, просто было желание самих верующих показать, показать вот какое-то такое дополнительное сочувствие тем событиям и постараться, так сказать, их прекратить. То есть я думаю, что скорее действительно это был призыв к миру. То есть люди таким образом надеялись, что удастся предотвратить вот военные боевые действия в городе, в самой вот, в Грозном. Вот, и, то есть, я думаю, что месседж, позыв, так сказать, это был позыв мира, действительно.
Говорил Михайлович Рощин, вот, и вот этот зикр показывали в документальнейших фильмах, и что, какой вывод делал человек с ожесточенным сердцем и непросвещенным разумом? Ему начинало казаться, что это какие-то, как американские индейцы, сейчас наточат томагавки и бросятся отрубать русским головы. Значит, мало видеть, надо иметь... доброе сердце, надо иметь доброе рассуждение. И вот тогда все предстанет совсем по-другому. И тогда мы вспомним, что и про Россию можно снять документальный фильм, показав какие-то пороки и не показав добродетели, выпитив то, что является случайным, и не показав того, что является основным. Значит, надо доверять прежде всего своему сердцу, который против мести, которые за веру. Вот то противопоставление, которое произвел один из слушателей, что догматически и человечески вещи разные. Может быть, но ведь, как сказал Господь, что будет на страшном суде? Не будут спрашивать, как и верующие. Это казаки спрашивали, а будут спрашивать, как накормил, к заключенному пришел, воды дал или нет. Вот он, суд Божий. И я не думаю, что человеческий суд должен быть строже Божьего суда. Это было бы ужасно страшно. В нашей программе участвовали отец Семен Дурасов, историк Михаил Рощин, древний православный, вел программу Яков Кротов. И через 10 минут слушайте запись программы Виктора Ерофеева об Иване Грозном.
Каждые полчаса. Быстро и точно. Это были песни, которые нас объединяли, которые вызывали
претензии со стороны министра были высказаны по итогам
20 июля по 9 августа все работники отправятся в оплачиваемый отпуск.
Как только он вернется в страну, мы немедленно его
разыскаем. Делегации бывших лесных братьев президент принял у себя в замке на самом высоком уровне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».